Один больше вопрос. Да, пожалуйста.
Теория обертонного монтажа, как вот она реализовалась?
Обертонный, да? Я вот сейчас приведу простой пример. Это очень хорошо, что вы спросили, вот, что такое чувственная компонента этого фильма. Если вы обратили внимание на эпизод крестного хода, который, конечно, это перепев Рябинского крестного хода в Курской губернии, то есть Эйзенштейн показал, что можно в кино делать то, что делает классическая живопись. Но он так расположил, во-первых, кадры, во-вторых, типажи по возрастающей, что чем дальше, тем больше жары и тем больше изможденности. Там сначала более молодые лица, потом более старые, потом сначала более темные кадры, потом они все более светлые кадры, там все больше бликов, да, начинается с креста, и потом постепенно входит все больше таких элементов, как огонь, отблески солнца на иконах и окладах. То есть он учитывает элементы, которые относятся не столько даже к действию, сколько к второстепенным характеристикам кадра, куда называется обертона. Он назвал это обертона. То есть главный тон – это нарастание этого экстаза. И обертона к этому поведению людей, которое становится все более экстатическим, нарастание этой жары, света, исступленности, пока это не доходит до темных туч и попытки дождя, бури, да, которая развеивается. Вот да, обертонный монтаж как раз он имел в виду, что когда монтируется по действию, здесь же можно было быть сотни вариантов сочетания кадров. Но он так расположил их, чтобы все эти элементы шли по нарастающей. В другом варианте, когда отравление Фомки, если вы обратили внимание, там тоже сделано очень интересно. Там сначала более-менее светлый кадр, где ему вливают этот яд, а потом кадры светлые перемежаются с темными, и потом в одном кадре темные и светлые элементы, да, пока он не умирает. И это нарастание темноты внутри кадра. Это еще один пример такого обертонного монтажа. Но Эйзенштейн здесь пробовал разделить как бы на первые элементы. Вообще это все поколение искало атомную структуру кино, да, они пытались понять, где молекулы и атомы этого мира. И поэтому они дробили, так же, как и французский авангард, как немецкие опыты, они пытались найти вот тот языковые элементы, из которых можно выстраивать не только литературное повествование, но и оптическое и музыкальное повествование. Поэтому этот фильм построен не только по линии действия, там очень много еще элементов чисто музыкальных. Если вы обратили внимание, очень много здесь вещей, которые имитируют звук, да, внешне. Мы видим оптически переданный звук, вот треск трактора, каким образом вводится сенокосилка через кузнечика, да. Вот кузнечик стрекот где-то нам передается через ноги кузнечика, потом работу механизма, и потом только появляется сенокосилка. То есть они пытались понять эквиваленты оптические и музыкальные через звук, через шум, через какие-то элементы. И Эйзенштейн хотел здесь употребить две вещи, которые тогда еще были не очень известны в музыкальном мире. Во-первых, конкретную музыку, то, что Шофер сделал после войны. Эйзенштейн здесь пытался монтировать звук как музыку, шум как музыку. Да? И у него первые опыты были еще в театре, в «Мудреце». И во-вторых, электронную музыку. Здесь есть несколько элементов для терменбокса, как он хотел атональную, ахроматическую музыку через терменбокс передать.
В каком месте?
Тут есть негативный и позитивный пример. Да? А позитивный пример у него появлялся в «Совхозе», а негативный — в «Смерти Фомки». Противоположно, не спадающие такие вещи.
А джаз где?
Вот я хочу проверить, да, это не очень понятно, там у него есть несколько. Вы можете прочитать, значит, разработку генеральной линии, напечатанная музыка. Вернее, эйзенштейновская разработка. В джазе, если я не ошибаюсь, у него были джазовые элементы в «Серквоснап Кредмаше». Что-что? Да, где машинка, где вот. Причем Эйзенштейн ведь очень любил джаз. У него первый джаз, который был в Москве,
включен в штат, между прочим, это Парнах в театре Пролеткульта, вот на Калининском проспекте, да, давал уроки джаза. И Маяковский с Лили Брик приходили танцевать под джаз Парнаха, поскольку это было запрещено как буржуазное искусство, а у Эйзенштейна это было частью театрального тренажа.
А где напечатано это?
Это напечатано даже трижды. Это напечатано в сборнике, был такой сборничек из творческого наследия Эйзенштейна, и параллельно Институт истории искусств напечатал «Звук в кино». Вот я вам могу дать ссылочку точно. Это 88-й год, по-моему, в ней, да, вот красненький. Из творческого наследия Эйзенштейна был, да. Хорошо,
да. Ну, Васильевич, а можно мне два слова сказать?
Да, естественно, пожалуйста.
Значит, чтобы у вас не сложилось немножко неправильное ощущение от фильма, значит, скажу вот то, что Наум Васильевич сказал один раз, что он снят был якобы на 20 кадров в секунду. Думаю, что все-таки 18, 20 такого не было.
Ну, может,
18 кадров в секунду, то есть да. Вы смотрели все в ускоренном темпе, а так Эйзенштейн монтаж-то, так сказать, осуществлял в очень лихом темпе, то здесь у нас еще это утрировано. Кроме того, фильм был снят немым. Кадрик был на пленке на 35-миллиметровой 18:24. Здесь оптика и экран рассчитаны на то, что во весь экран помещается только 16 миллиметров. И звуковая дорожка тоже у нас, она сбоку. Там в аппаратный киномеханик пытался поставить, но оказалось все-таки, я тут внимательно смотрел, с одного поста рамочка в одну сторону сдвинута, с другого в другую. То есть мы смотрим неполный кадр. Вы видите, головы обрезаны. По сегодняшней идиотской моде, как бы, снято, когда у нас головы все отрезаются, понимаете, да? То есть, если этот фильм восстановить, а я думаю, что все-таки Эйзенштейну можно поклониться и восстановить фильм в цифровом виде, привести его в тот вид, в котором Эйзенштейн видел сам его после монтажа. Спасибо.
Да, спасибо, это правда. Почему я сказал 20? Мы пробовали показывать с 18, скоростью 18 и 20 кадров. Но под музыку, как ни удивительно, пришлось сделать для темпа музыки. Но, конечно, тогда 18 кадров в секунду были здесь, да.
Ну все, я думаю, значит, фильм шел не 2 часа, а значительно больше.
Да не 2 часа, 12 минут, по-моему.
Он у нас короче.
Спасибо.
Спасибо.